В далеком голопузом детстве бабушка носила меня к одной женщине вычитывать с глаз. Потом неоднократно обращалась к ней за помощью, когда болела скотина. Повзрослев, я и заинтересовался мистической темой и не раз допрашивал бабулю на предмет наличия в селе ведьм, на что она всегда досадливо отмахивалась, мол, не выдумывай. На мой вопрос о той женщине она пожимала плечами. Какая ведьма? Ну да, умеет кое-что. Да разве ж это колдовство? Историю ее семьи бабуля рассказывала не раз. Это не было секретом ни для кого. Как и то, что дар свой наша ведунья, кстати, звали ее Устинья, получила от своего родного деда. Деда Афанасия в деревне не боялись, а уважали. Причем не столько потому, что он был единственным на то довоенное время грамотным человеком в округе, а большое и крепкое хозяйство вел твердой рукой, сколько за его умение. Знахарем он был. Знал, как говорили местные. Высокий, статный, широкоплечий, с окладистой белой бородой и широкими черными бровями, из-под которых блестели умные карие глаза. Он производил впечатление пожилого древнерусского богатыря, занявшегося на пенсии сельским хозяйством. Нрав у него был крутой, семью держал в строгости, а это 2 десятка душ, 4 дочерей с мужьями и у всех по несколько детишек. И жили все в одном большом доме, который Афанасий постепенно расстроил до размеров чуть ли не дворца, ревностно оберегая единство своего рода. «Негоже по углам, как тараканы разбегаться», — говаривал он. «Гуртом хорошо и батька бить, по кулаку скинулись и синяк». Тружеником был великим, вставал до свету, ложился с заходом солнца. Жил в соответствии с природными ритмами и работал не щадя себя. Чего требовал от всех домочадцев. Те его побаивались, слушались беспрекословно и любили. Несмотря на дедову строгость. Понимали, что он делает все для их блага. А благо было довольно заметным на общем деревенском фоне. Добротный дом, многочисленная живность, богатые угодья. Огромный огород и участки на лугу для покоса. Знахарство тоже должно было бы вносить немалую лепту в благосостояние семейства. Ведь Афанасий никому не отказывал в помощи, но дело в том, что он категорически отказывался брать любую плату за свои услуги. Даже символические мясо, яйца, молоко от благодарных клиентов не принимал, аргументируя это тем, что у него и так все есть. А недоумевающим родственникам пояснял: не в деньгах счастье, я им не за земное помогаю, за небесное. На том свете все зачтется. На этой почве со временем и начались размолвки. С возрастом дед по состоянию здоровья все больше отстранялся от полевых и домашних работ. Основным его занятием стала заготовка грибов, ягод, сбор целебных трав и работа с людьми, приходящими к нему нередко издалека и из дальних сел. Почитали его безмерно, выполняли малейшие указания, несмотря на вспыльчивость, которой он бывало отчитывал за легкомысленность молодую мамашу, виноватую в том, что ее орущего ребенка сглазили завистливые подруги. Ворожба его чаще всего заключалась в молитвах и заговорах, читаемых над страждущими, и травяных настоях и отварах. Как он сам признавался, мог бы и больше делать, но для этого сил нужно немерено, а ему возраст не позволяет. Это было заметно. Афанасий сдавал с каждым годом, сказывались десятилетия тяжелой работы. Теперь хозяевами были дети, точнее, старшая дочь Светлана с мужем. Они как-то из-под воли устроили так, что семьи младших сестер были на втором плане и должны были их слушаться. Тем, разумеется, это не нравилось. В доме все чаще раздавалась ругань, возникали ссоры и скандалы. Всем внезапно стало тесно. То и дело поднималась тема дележа имущества и разъезда. Деда начинали открыто упрекать за бесполезное бескорыстие и приверженность домострою, обвиняя его в том, что он деспот и тиран. Властный и суровый Афанасий на нападки поначалу отвечал, яростно доказывая, что сила в единстве и согласии. Но потом увидел тщетность своих усилий. Молодежь не хотела его слушать. И просто молча уходил к себе в комнату при первых признаках назревающей распри. После его похорон обнаружилось, однако же, что он никого не обидел. В завещании поделил все поровну. Было там, правда, одно условие, из-за которого многочисленные его потомки разодрались окончательно. А именно, наказал им Афанасий дружно жить вместе в этом самом доме до совершеннолетия самого младшего из его внуков. Что за блажь нашла на старика, одному ему известно. Только дочери как с цепи сорвались, узнав, что придется терпеть друг друга еще с десяток лет. Побуянив какое-то время, семейство порешило дедову волю не принимать во внимание. Мужья средних дочерей Раисы и Евгении сговорились переехать в райцентр. Там, мол, и сытнее, и теплее. Старшая, оставшись вдовой, вознамерилась поселиться в просторном доме свекров, пустовавшем после их смерти. Она рассуждала так. Дом тоже не маленький, но поменьше родительского. Ухаживать за ним ей будет по силам. Да и деньги нужны детям на обустройство своих будущих жилищ. Младшая дочь Людмила, она же мать этой самой женщины, которой меня водили, наотрез отказалась уходить из отчего дома, но старшие вынудили ее согласиться на продажу семейного гнезда. Как же она плакала, собирая узлы с вещами. Голосили все ее дети, трое парнишек и маленькая дочь Устья, обожавшие покойного деда и не осознававшие до конца смысл происходивших перемен. Время шло, жизнь текла своим чередом. Устья с братьями и матерью, отец их оставил вскоре после переезда в новый отдельный небольшой домик. Часто с теплотой вспоминали Афанасия, сетовали на то, что никому своего дара он так и не передал, и пытались наладить отношения с остальными членами разобщенного семейства. Старшие сестры окончательно ударились в служение мамоне, просчитывая каждый свой шаг с точки зрения выгоды, обрастая нужными, знакомствами и с подозрением наблюдая друг за дружкой. А младшие они не забыли, нет, регулярно поздравляли с праздниками, ревниво интересовались успехами детей, но по-настоящему им было глубоко плевать на то, чем и как живут их родные люди. Главным для них стало стремление быть богаче, влиятельнее всех, чтоб все завидовали. Прахом пошли усилия деда Афанасия, собственной жизнью показывающего пример простого человеческого счастья, счастье любить, трудиться и радоваться тому, что имеешь. В год, когда Устине исполнилось 18, женились двое сыновей Раисы. Обе свадьбы планировалось сыграть одновременно, но в последний момент молодые не пришли к согласию в каком-то вопросе и заортачились, упрямо настаивая на двух церемониях в разное время. Родители за голову схватились, это ж прорва денег нужна, но перечить не стали. Принялись искать средства. В предсвадебном угаре непонятно каким образом кому-то пришло в голову, что дед Афанасий наверняка имел где-то схрон, кубышку с деньгами. Уж больно рачительным был хозяином. Ошалев от этой идеи, родственнички начали судорожно соображать, как бы найти сокровище, и завертелось понеслось. Они копались во всех углах, которые могли привлечь внимание покойного деда. Перерыли все места, маломальски похожие на тайники. Досаждали нынешним хозяевам их бывшего дома, рыская в саду и на огороде. Наблюдая это безумие, Людмила только головой качала, благодаря Бога за то, что Афанасий этого не видит. Устье, горячо любивший дедушку, тоже было больно на каждом углу слышать пересуды о его пережимистости и хитрости, о том, что он якобы зажилил деньги от собственных детей. Как бы то ни было, одним прекрасным утром золотая лихорадка достигла своего пика. Сыновья Раисы вспомнили, что они не искали хорошенько в мебели, оставшейся от деда. Вытащив во двор старый, но крепкий сундук, служивший когда-то плотяным хранилищем, они начали его простукивать. И нашли таки, что хотели стервицы. Крышка оказалась двойной. Сломав ее, парни дрожащими руками извлекли какие-то бумаги, содержание которых произвело эффект разорвавшейся бомбы. В тот же день новости знало все село. Знахарь проклял всех потомков. Ну как проклял? В общем, в крышке сундука Афанасий спрятал второе завещание, оставленное потомком как раз на случай приступа жадности. В нем дед укорял детей и внуков, не удовлетворившихся наследством и позарившихся на то, что им не принадлежит. Мол, мало вам просторного дома, огромного хозяйства и сбережений на книжке, вы еще больше хотите получить, палец о палец при этом не ударив. Раз хотели, так держите то, что заслужили. С момента обнаружения данного письма денег у вас будет ровно столько, чтобы едва хватало на жизнь. С голоду не умрете, но излишеств больше никто себе позволить не сможет. А тому, кто наиболее достоин, перейдет мой дар. Я, мол, сам выберу этого человека. Если же такового не найдется, то так тому и быть. Таково, мол, мое последнее слово. И точка. Селяне в глаза смеялись над незадачливыми искателями дедова клада. Молодец Афанасий, всех своих девок приданным наделил. Позеленевшие от злости, старшие сестры перестали поминать Афанасия в церкви, а семье Людмилы, защищавшей покойного отца, разругались окончательно, обозвав их нищебродами и неудачниками. Те действительно богатыми не были, но любви и тепла хватало в избытке. Так что сюрприз деда их абсолютно не обидел. Дети выросли в скромности, труде и согласии, не рассчитывая на чьи бы то ни было подачки. Ни на одну из свадеб их не пригласили. А через пару недель всем стало понятно, что знахарь не шутил. Началось с увольнения мужа Раисы. Его за воровство со скандалом выгнали с завода, а в дальнейшем ему так и не удалось найти приличную работу. Благоверный Евгений вильнул хвостом и укатил в город с молодухой, заявив опешившей жене, что она ему надоела и что он наконец-то поживет свое удовольствие. Соответственно, обеим женщинам, привыкшим заниматься исключительно домашним хозяйством, пришлось выбирать. Либо затянуть потуже пояс и довольство со садом-огородом, либо разрываться между работой и повседневными сельскими хлопотами. «Ну да ладно, взрослые дети подсобят», — подумалось им. Не тут-то было. На детей, успевших обзавестись своими семьями, посыпались проблемы и неприятности различного характера, из-за которых их финансовое положение пошатнулось настолько, что им самим с трудом хватало. Магазинчик вдовой Светланы, старшей сестры, подожгли по пьяни местные алкаши, лишив ее таким образом источника дохода. И с тех пор среди потомков Афанасия нет ни одного зажиточного человека. Даром, что у внуков высшее образование. Толку никакого. Людмила же с Устьей и сыновьями жили как прежде, довольствуясь малым и помогая друг другу. Их в деревне все любили. На Устье, помимо прочего, лежала обязанность делать заготовки на зиму, консервировать овощи, фрукты, собирать грибы и ягоды, чем она и занималась все лето и осень. Тот год выдался урожайным на лесные дары. Девушка целыми днями бродила по сосновому бору, опушкам и зарослям орешника, наполняя корзинки. Как-то в самом начале осени отправилась она на дальнюю поляну, почти у границы с Украиной. Время до обеда пролетело незаметно. Присела она у поваленной сухой березы перекусить и на солнышке сморила ее. Задремала. Спит она и вроде не спит. Знаете, такое переходное состояние полусон-полуявь. И видит, выходит к ней из лесочка дед Афанасий, ласково улыбается и садится рядом. «Вижу, — говорит, — что вы с матерью и братьями в ладу живете, мои заветы выполняете, мою доброту и память храните. В тебе сила есть, Устинья, но малая. Я тебе своей добавлю. Будешь людям помогать». Берет внучкину руку своими жилистыми ладонями и держит с минуту. «Иди с Богом, Устья, никого не бойся, ничего ни у кого не проси. Все у тебя будет хорошо. Я рядом». И девушка проснулась. Пришла домой взволнованная, сразу своим рассказывать не стала почему-то. А через несколько дней сильно занедужил у соседей ребенок, и раньше всех об этом узнала Устья, причем странным образом. Ей снова приснился дед и подробно объяснил, что с мальчиком случилось и как его лечить. Поначалу ей не верили, но вскоре поняли, что девушка на самом деле владеет искусством врачевания. Афанасий приходил к ней в сновидениях и обучал своему ремеслу, помогал восстанавливать силы. Скольких она спасла, скольких вылечила за всю жизнь, не перечесть. И сквозь годы пронесла свет в душе, придерживаясь дедовых наказов. Своих детей у Устиньи нет, так сложилось. Но она как-то обмолвилась, что когда-нибудь сама найдет того, кто будет достоин этого дара. Баба Катя с остановки. Когда у нас родилась дочь, врачи и нянечки не уставали ею любоваться. Девочка была загляденье. Поначалу все было хорошо, месяцев с двух малышка держала спинку, в три уже сидела, в четыре вставала на ноги. А после того, как дочери исполнилось полгода, она заболела. На шее появилась огромная шишка, о природе которой ни один врач ничего путного не сказал. Мы натирали ее, делали компрессы и массажи, все без толку. Малышка стала плохо спать, беспрерывно плакала, отказывалась есть. А месяцев в девять шишка неожиданно исчезла, оставив на шейке беловатое пятно. Но легче от этого не стало. Девочка просто угасала, ножки-ручки тоненькие, под глазами темные круги, в весе почти не прибавляла. Ночи напролет ее надо было укачивать, чтобы хоть чуть поспала, а врачи разводили руками, девочка здорова. Тогда мы с супругой пошли к знахаркам, но и они нам не помогли, мы были в отчаянии. И вот, когда девочке было уже полтора года, пришла помощь. То утро мы с дочкой отправились в гости к моим родителям. Долго ждали на остановке задержавшийся где-то автобус. И тут к моей малышке, грустно сидевшей в коляске, подошла женщина средних лет. Таких называют сибирячками. Плотная фигура, синие глаза, богатая русская коса, уложенная вокруг головы. На ней легкое ситцевое платье и тапочки. Поулыбавшись ей, не получив ответной реакции, женщина повернулась ко мне и с болью в голосе сказала: «Бедное дитя, бедные родители. Что, не спит, не ест, плачет день и ночь?» «Да, а вы?» «А я таких лечу. Глядите, ведь ей со временем хуже будет. Если желаете спасти ребенка, приходите ко мне до захода солнца. Меня баба Катя все кличут. Да, и прихватите с собой десяток свежих яиц. Я тут рядом живу». И, назвав адрес, отошла. Стояла потом, отвернувшись в конце остановки, а мы поглядывали ей в спину, сомневаясь. Очередная знахарка запугивает. Небось, денег много запросит. Мне казалось, от каждой моей сердитой мысли она поеживалась, но так и не оглянулась ни разу, пока автобус не подошел. Когда мы рассказали об этой встрече родителям, они сказали, ну и сходи к ней, а много запросит, откажись. Вдруг поможет. Купив яиц, мы пришли по указанному адресу. Это был аккуратный домик с зелеными ставнями, цветами под окнами, двориком увитым виноградом. Во дворе стоял детский манеж, в котором сидела довольно большая девочка лет 3, обложенная игрушками. «Пришли все же», — улыбнулась, выйдя на мой стук баба Катя. А я уж и пожалела, что навязалась. Со мной в первый раз такое, обычно меня просят о помощи. «Вот Сонечку», — кивнула она на девочку в манеже. «Из Владивостока привезли, оставили на лечение. За месяц на ножки встала». Та, как бы демонстрируя свои успехи, хватилась руками за прутья и, с трудом встав на растопыренные ножки, захлопала в ладоши. «Молодец!» – похвалила ее баба Катя и кивнула мне. «Ну пошли в кухоньку!» Я, не сдвинувшись с места, вопросил. «А сколько вы берете? А то я ведь человек небогатый!» «Нисколько!» – отмахнулась она. «Кто что даст, то и беру. Платочек какой, пакет муки. Грех это деньги брать за доброе дело. Мне и моей зарплаты сторожа хватает. Да детей жалко. Я ведь взрослых не лечу. Пусть за свои грехи сами отвечает. А дети – души безгрешные. И тот, кто их обидит, сам слезами умоется». В кухоньке баба Катя, поставив дочку посредине, стала катать яйцо, начиная с ног и вверх, обкруживая спирали вокруг суставов, ушей, глаз, головы и по всему телу. Дочка отнеслась к этому с интересом, наблюдая за путешествием яйца и пытаясь его выхватить. А баба Катя приговаривала что-то, повторяя, выделила мота сухота из болючего тела, из белой кости, из красной крови. Потом еще одним яйцом. И затем, разбив их, вылив в 2 стакана с водой, поставив стаканы на окно, залитое солнечным светом, она подозвала меня. «А теперь смотри». На каждом желтке был впечатан четкий выпуклый крест. А в белке пузырилось множество фонтанчиков из воздуха. Сделать это специально никак невозможно, ведь яйца принесли мы. Да если баба Катя и взяла б свои, внутрь скорлупы забраться невозможно. Я ж говорил, ребенку на смерть сделано. Не боятся же люди, господа. Перекрестилась баба Катя. А кто сделал? Спросил я. Я этого не говорю, отмахнулась она. Бог сам знает кто. Поначалу называла злыдни этих, так они ко мне потом и с топором приходили, и порчу ворот делали, и письма в портком писали. Теперь вот молчу. Тебе что нужно? Чтоб ребенок выздоровел, вот и выздоровит. А остальное не наше дело. С этого дня у дочки стал налаживаться сон, она повеселела, появился аппетит. Курс лечения был 3 раза по 10 дней с недельными перерывами. Кресты скоро исчезли, остались только фонтанчики. Теперь баба Катя ждала, когда поверхность желтка и белка будет после выкатывания гладкой. «А куда вы эти яйца деваете?» – как-то спросил я у нее. «Не думай, мы с дедом их не едим», – рассмеялась она. «Нам еще жизнь дорога. А вот свиньям можно, им и отдаю. Ночь постоят и выливаю ведро с болтушкой». «А откуда у вас этот дар?» «Это у меня от матери, а ей ее мать передала. Да и прабабка умела», – пояснила баба Катя. У мамы нас 2 дочки было, я и Анька. Старшая сестра всегда была злой, да и мстительной. А мне всю жизнь всех жалко. В общем, не козырно я росла. Сестра мне говорила, растопша ты, нюня, вот мать помрет, мне дар передаст. И я буду как сыр в масле кататься, а тебя из дома выгоню. Зачем ты мне? А вышло по-другому. Когда мама стала стареть, то сказала мне, теперь ты будешь вместо меня людям помогать. Аньке этим заниматься нельзя, она им одно зло принесет. Только за взрослых не берись, будешь их жалеть, сама скоро на тот свет отправишься. И дом мне отписала. Только я его Аньке отдала, где ей жить? А мы с мужем сами построили вот эту хатку. А что, хороший дом, похвалил я. А как это дар передать? Да никак, махнула рукой баба Катя. Просто отдала мне листочек с молитвой и все. У меня его потом Анька выкрала, да у нее все равно ничего не получилось. А я молитву запомнила, она коротенькая. Кстати, за то время, что мы бывали у бабы Кати, Сонечка уже выбралась из своего манежа и потихоньку ковыляла по двору. Да и ножки ее стали гораздо ровнее, ее глазки просто сияли от счастья. А однажды пришли, ни манежа нет, ни Сонечки. А на том месте стоит штабель ящиков с клубникой, мешки с сахаром и 10-литровые бутылки то ли с вином, то ли с маслом. Вот, вздохнула баба Катя, Отец Сонечку забрал, а я уж так не прикипела, выздоровела уж. Видишь, сколько добра навез, а еще и рыбы, и икры. Куда мне столько? Хорошо, Анька была, пообещала половину забрать. Давай и тебе клубники насыплю. А после третьего выкатывания и моя дочка выздоровела. Выросла теперь умница и красавица. Что б с ней было, если б мы тогда на остановке бабу Катю не встретили?